Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор экономических наук Михаил Делягин и главный редактор финансовой газеты и автор «Новой газеты» Николай Вардуль. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Присоединяйтесь к нашему разговору. Говорить мы собираемся, естественно, о экономических проблемах, о том, можно ли разнообразными бодрыми заявлениями со стороны российских властей победить кризис, который, похоже, подбирается к России. Но все-таки начать-то придется, наверное, с событий сегодняшнего дня. Тоже, в общем, наверное, оно связано с экономикой и с тем, что происходит в этой сфере. Суд на Украине приговорил экс-премьера Украины Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы, на 3 года запретил занимать руководящие должности, постановил взыскать с нее 187 миллионов долларов. Ну, вот интересно было бы выслушать ваши комментарии. Российский премьер Владимир Путин, который уже узнал об этом приговоре, а он как бы в некотором смысле фигурант этого дела все-таки, ведь он договаривался с Юлией Тимошенко о соглашениях по газу, которые признаны невыгодными для Украины, нанесшими ущерб, и вот за это, собственно, Тимошенко и осудили, сказал, что он не понимает, за что она получила 7 лет. А вы понимаете, Михаил?
Ну, во-первых, я думаю, что в России сроки люди получали и за меньшее. Даже за менее понятные вещи, чем получила госпожа Тимошенко. Насколько я могу судить, во-первых, это элемент личной мести, такой мелкой. Во-вторых, это...
Это кого мести-то?
Ну, Янукович или кого-то из его окружения. Во-вторых, я вполне допускаю, что действительно такая риторика социалистическая и, с другой стороны, националистическая, которая характерна для партии Тимошенко, учитывая, что экономическая ситуация на Украине беспросветна, а модернизации в России не будет, и на интеграцию с Россией Украина, скорее всего, не пойдет, то есть она совсем беспросветная ситуация, то эта риторика будет получать все больше голосов, и вот она уже сейчас вызывает страх. Я думаю, что была еще одна схема. Дело в том, что по международному праву, если какое-то соглашение достигнуто на коррупционной основе, это доказывается, то в этом случае оно автоматически становится недействительным, оно автоматически утрачивает силу. Если удалось бы сочинить какой-нибудь акт коррупции в связи с переговорами Тимошенко и Путина, то тогда проблема того, что Украина не может платить по ту цену за газ, которая во время Тимошенко была для нее вполне приемлемой, эта проблема рассасывалась бы сама собой. Но они не смогли даже попытаться обвинить Тимошенко в этом деле. Так что в целом это проявление, в общем, низкого уровня нынешних украинских властей, насколько я могу судить. И я думаю, что поскольку представление господина Януковича относительно того, что не видать ему зону свободной экономической торговли с Европой, если с Тимошенко будет плохо, ему было сделано несколько недель назад, по-моему, то через некоторое время госпожа Тимошенко получит амнистию, господин Янукович будет наивно думать, тем самым она вычеркнута из политики. После этого Янукович проиграет сначала выборы парламентские, потом президентские. Ну, и Тимошенко его посадит в тюрьму, уже не его окружение, уже не за придуманные вещи, а за что-нибудь вполне реальное. Я думаю, если порыться, там есть что найти.
Николай, вот как вы думаете, теперь будут сделаны попытки пересмотреть вот эти соглашения России и Украины по газу? По крайней мере, Путин сказал, что все эти решения сегодняшние не должны покушаться на имеющиеся договоренности.
Ну, действительно, вот даже международное право у нас Москва и Киев толкуют зачастую по-разному. Это бывает регулярно и независимо от того, кто в Киеве правит бал. Но мне очень понравился сценарий, который нарисовал Михаил. Я в него, в общем-то, тоже верю. И хотел бы подчеркнуть еще одну сторону вот этого процесса. Понимаете, вот самое печальное здесь что? Самое печальное не судьба красавицы Тимошенко, даже не вопрос о том, насколько тиха будет украинская ночь. Мне вот в этой истории больше всего беспокоит то, что в таких... что Украина даже сейчас относительно более демократическое государство, чем Россия. Пункт первый. Даже в этих условиях премьер может оставаться на свободе, только сохраняя власть. Да? И вот когда вот всю эту историю прикидываешь на российскую почву, ну вот я и говорю, становится грустно. То есть меня в этой истории не столько волнуют киевские, значит, обстоятельства, даже вот судьба газовых поставок, которая, в общем, так или иначе, все равно, конечно, будет продолжаться, там торг, естественно, будет все равно. Сколько вот такой демонстрационный эффект, да? Вот посмотрите на Киев, а теперь задумайтесь о Москве.
В смысле, когда будет, возможно, подобное в России, когда премьер-министра будут судить?
Кризис демократии.
Да, то есть...
Вот а была ли демократия?
На Украине, ну, все-таки больше, чем...
Ну, по крайней мере, там был Майдан. Да.
Я хочу просто добавить лаверды, ведь мы видим это по всему миру, не только на Украине. Мы видим это, в общем-то, и во вполне фешенебельных странах, где вдруг неожиданно начинается черти что. С другой стороны, в нашей стране я охотно верю всем этим людям, которые рассказывают, как Путин не хотел возвращаться к власти, потому что у него все хорошо, он устал. Я охотно всем этим людям верю. Тогда следует один простой ответ, что единственная причина, по которой он к власти вернулся, заключается в том, что после отмены международного права, которое мы видели на примере Ливии, и того, что мы видели в Египте и в других странах, он просто понял, что единственный способ сохранить для него жизнь – это сохранить власть. Других способов, вероятно, нет. А если так, то это уже делает политическую систему у нас значительно более жесткой и более инерционной. Потому что одно дело, когда речь идет о власти или даже о свободе, совсем другое дело, будут ли вам отрывать голову веревочной петлей, как там соратником Хусейн.
Я напомню, что у нас в московской студии Михаил Делягин, доктор экономических наук и главный редактор финансовой газеты Николай Вартуль. Продолжим после короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обвинительный приговор Юлии Тимошенко обсуждают украинские депутаты Олесь Даний, «Наша Украина», Валерий Коновалюк, «Партия регионов» и Сергей Соболев, «БЮТ», и российский политолог Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с Михаилом Делягиным и Николаем Вардулем. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-10-46 в Москве, смс +7 903 743 2801, по телефону можно послать. Ну что ж, давайте к экономике России. Владимир Путин в конце прошедшей недели уверял, что второй волны экономического спада в России не будет. Вот цитата. «Я согласен с теми экспертами, которые считают, что мы находимся в стадии выхода из кризиса. И даже говорил о том, что надо ускорить экономический рост России с 4 до 6-7% в год». Вот, и вообще ситуация, как он сказал, отличается от 2008 года в лучшую сторону, сказал Путин. Михаил, ваш комментарий.
Ну, я согласен с тем, что ситуация отличается в лучшую сторону, только сравнивать-то нужно не с 2008 годом, а с 2007, учитывая хронологию. Я не могу не оценить вежливость и гуманистичность господина Путина, потому что он не стал называть фамилии экспертов, которые сказали такую глупость. Он не стал людей позорить, грубо говоря, лишний раз. И ему уже успело ответить, причем не кто-нибудь из нас. Ему ответил министр его собственного правительства, госпожа Набиуллина, которая вдруг вылезла и сказала: вы знаете, вот при 60 долларов за баррель у нас будет 1,5-2% экономический спад. То есть, что означает, что первое, это... цена нефти в обозримой перспективе даже ими самими считается вполне правдоподобной. И второе, вот и вся цена разговоров о прочности, надежности и устойчивости. Что касается товарища Путина, понимаете, у людям свойственно верить в свою собственную агитацию. Да? Люди поверили, что у них выборы. Люди нам рассказывают, что какие-то выборы будут, что-то зависит от кого, чего-то голосования.
Михаил, но это же он рассказывал не нам и не избирателям, а иностранным инвесторам, которые собрались на специальную конференцию. Вот, понимаете, они же люди думающие.
Что это будет оттранслировано. Иностранным инвесторам деваться некуда. Потому что, во-первых, кризис везде, и в России тоже, и как происходит удар по России, они видели только что. Мы все видели только что. Когда все задумались о перспективах Греции, а у нас в разнос пошел фондовый рынок, правда, не только у нас, в Европе тоже пошел в разнос, и у нас обесценился рубль. А во-вторых, а где еще иностранный инвестор может рассчитывать на совершенно безумные нормы прибыли? Почему они мирятся, так сказать, со всеми нашими проблемами и все равно сюда бегут?
Ну, они отсюда
они
бегут, бывает.
Скорее отсюда бегут, потому что, ну, давай вспомним, вот первую половину этого года, когда кризис был еще не так очевиден, как сейчас, когда у нас по официальной статистике росла экономика, и когда цена на нефть не позволяла себе отскоки вниз, тем не менее, в первой половине этого года капитал бежал быстрее, чем вот в последнем третьем квартале.
Это совокупный капитал.
Да, это совокупный капитал, здесь много факторов, я согласен, но вот когда капитал бежит из страны с растущей экономикой и такой, как наша, зависящая от нефти, когда нефть растет, это очень плохой показатель. Хотя, вот, например, господин Гавриленков объяснял мне это так, что во всем виновата инфляция.
А говорят, она может увеличиться, кстати.
Ну, говорят, она может увеличиться.
Улюкаев, по-моему, сказал.
Ну, Улюкаев теперь у нас стихи пишет. И, в общем-то,
про акулу и дельфина.
Да, то есть это тоже показатель вот такой некоторой усталости, мне кажется.
А это, я имею в виду, я извиняюсь, я уж не удержался. В мире бывают похожие вещи, на самом деле они таковыми только кажутся. Например, акула и дельфин очень похожи, а между тем это рыба и млекопитающие. Так и кризисы 2008-2011 годов вроде бы похожи, но содержательно различны. Нынешняя ситуация – это не перегрев экономики, а ее прохладное развитие. Вот это что-то вроде хоку от Улюкаева.
Да, вот насчет прохладного развития, это мне чем-то напоминает, ну, вот эту вот стандартную присказку, да, стакан наполовину полон или пуст. То есть, когда нам говорят, что, значит, вот у нас сейчас не приближение второй или не знаю какой, но, в общем, главное, что кризиса, а вместо этого, значит, подъем, то, ну, как бы подготовка, во всяком случае, к подъему, то, ну, вот здесь, по-моему... Я понимаю Владимира Владимировича Путина, он политик, ему, в общем-то, ему нельзя говорить
он
о том,
на выборы
что...
идет.
Да, нельзя
он
говорить о том...
Он сам верит в то, что идет. Ну, это самое смешное.
Ну, вот насчет того, что он верит в выборы, это я не знаю. В общем-то, по-моему, у него достаточно холодная голова. А вот что касается того, что он не может сказать, что стакан наполовину пуст, это очевидно, да? Тем не менее, мы, в общем, по очень многим показателям, я даже не буду эту тему особенно развивать, в общем-то, похоже, что мы, наоборот, туда вползаем. И когда говорят о том, что вот у нас есть резервы, у нас есть...
Третий в мире золотовалютный резерв,
абсолютно
правильно?
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Третий в мире. Ты можешь еще вспомнить, что мы третий в мире по экспорту зерна, например.
Можно еще вспомнить, да, что мы занимаем то ли 1/7, то ли 1/8, а президент до сих пор верит, что 1/6 суши.
Да, часть. Да. Часть. Да, но, в общем-то, уже очевидно, что мы периферия мировой экономики, а раз мы периферия, то удары кризиса, зарождаются ли они в Соединенных Штатах, как это было в 2008 году, или, я не знаю, где они будут,
в Европе.
Ну, предположим, сейчас. В Европе сейчас. Да, то, в общем-то, по России это бьет больнее всего, потому что мы моноэкономика, потому что мы очень уязвимы, потому что уязвить нас очень легко. Не по злобе, а просто вот так устроена наша экономика. И вот я бы не хотел в этой связи вспоминать Алексея Леонидовича Кудрина вот в таком контексте, но я все-таки помню, как он в 2008 году говорил о «Тихой гавани». Вот. Но чем дальше мы чем больше мы накапливаем опыт, тем, по-моему, бессмысленнее подобные вот, установки. То есть мы приближаемся к кризису.
Ну, во-первых, я совершенно не хотел бы цитировать и господина Кудрина, и господина Лившица. У нас в правительстве такое количество, по-моему, вообще в руководстве, такое количество альтернативно одаренных людей, что, знаете, как в фильме «Кавказская пленница», мы не будем говорить, в каком районе это произошло, чтобы не быть несправедливым к другим районам. Значит, потому что было сказано. Во-первых, конкретно в первой половине этого года иностранные инвестиции в Россию, если верить оценкам Росстата, выросли почти в 3 раза. И даже если убрать это весьма сомнительные операции с заводом из Швейцарии, последующим выводом туда 43 миллиардов.
Нет, ну, статистика ЦБ, да, нетто отток.
Нет, нетто отток – это отток всего частного капитала, включая, собственно, российский капитал.
Включая, собственно, российский
капитал. Когда страна зарабатывает на нефтедолларах много и не занимается модернизацией, деньги, естественно, из страны уходят. Вот. Но иностранным инвесторам все равно нравится эта ситуация, они все равно ее поддерживают. Значит, дальше. Насчет растущей экономики, это не могу согласиться. Да, то есть статистически, конечно, 3,7% или сколько там у нас процентов, это отчетливо больше нуля, но в забытом 2006 году было чудесное исследование. По-моему, Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, когда, значит, правительство тогдашнее дало задачу, а какой нам нужен для нашей модели минимальный экономический рост, чтобы обеспечить социально-политическую стабильность? Ответ был не менее 5,5%. Меньше 5,5% – это оползание в социально-политическую дестабилизацию при любых входящих обстоятельствах, то есть ситуация, когда сладких пряников будет не хватать для всех. Нам 5,5% не угрожает даже по самым галлюциногенно-оптимистичным прогнозом. Значит, дальше. У нас в этом году пока мировая цена нефти на треть выше прогнозной, заложенный в федеральный бюджет. Вопрос. А насколько выше прогнозной, заложенный в федеральный бюджет, доходы нефтегазового сектора, нефтегазовые доходы бюджета? Ответ. А не насколько? Все дополнительные доходы федерального бюджета, почти все, за счет ненефтегазовых доходов. Это уж, извините, кудринское ломание языка. А вот нефтегазовые доходы, они примерно соответствуют тому, что было запланировано. То есть масштабы левой экономики в самой прозрачной части российской экономики, масштабы теневого сектора, совершенно безумны.
Ну, и простой... Но безумно это сколько?
Ну, извините, если у вас на четверть, на треть выросли доходы, хорошо, с учетом разного рода погрешностей, пусть они выросли на четверть, да, там цена на газ запаздывает и так далее. Отлично, хорошо, пусть даже на 20% они выросли. А поступления от вас в федеральный бюджет не изменились.
Ну, вот и ответ.
Ну, вот вам и ответ. В принципе, товарищ Медведев сказал несколько лет назад, 20% госзакупок, он назвал такую цифру, там, триллион рублей. Но
воруют.
Здесь, да, это как бы уже юридическое свидетельство и не в бюджетном секторе. Но это самое главное. Цена на нефть устойчива выше $100 за баррель, причем настолько устойчива, что уже никто не интересуется конкретным показателем.
107.
Это средний годовой. Реальные доходы населения падают.
Ну, насколько они падают?
0,7%.
За год?
С учетом занижения инфляции январь-август. С учетом занижения инфляции, с учетом того, что у нас в первой половине этого года количество нищих, то есть людей, имеющих доходы ниже официального прожиточного минимума, выросло на 2 миллиона человек, в этом году они впервые растут с дефолта там 98-го года.
Ну, есть и другая статистика. Статистика – это вещь такая, она же многогранна, как портрет Дориана Грея.
Возражайте, возражайте.
Вот смотрите, например, есть недавняя статистика про наш авторынок, да?
Растет.
Растет, причем бешеным темпом, 45%. Это же безумная величина.
Николай, ну замедление началось. Программы стимулирования закончились вот сейчас, да?
Я понимаю,
началось замедление резкое, буквально с сентября.
Я вот к чему хочу сказать, да, что когда Михаил говорил о теневой экономике, он был прав, но это же распространяется и на доходы населения. Я вас уверяю, что рост продаж автомобилей на 45%, среди которых главные марки – это бюджетные, не мог бы происходить, если бы статистика о падении доходов была, в общем-то, адекватной. То есть теневые доходы, они существуют не только применительно к нефтедоходам, но и к доходам населения. Да? То есть у нас есть непрозрачная экономика, с какой стороны на нее не взглянуть. Сверху, снизу, как угодно. Вот что меня больше всего в нашей экономике настораживает, так это, например, вот такие заявления, которым я согласен верить, Минэкономразвития, по-моему, первый раз это прозвучало в апреле, может быть, я путаю, Михаил меня поправит, когда они в очередной раз обновили свой прогноз на 2011 год, то там же была, в общем-то, момент, который превращал этот прогноз, по-моему, просто в революционную прокламацию. Там речь шла о том, что среднегодовая цена нефти на 2011 год выросло на $24 до 105, значит, с 81, да? Может быть, ну, я помню точно разницу, $24. При этом прогноз роста ВВП остался тем же, 4%. Угу. То есть вот это показатель, когда нам говорят о том, что...
То есть инъекция есть, да, да, а результата нет.
Нет, а прихода нет, да-да-да-да. То есть вот это вот показатель эффективности, в кавычках, нашей экономики, который, ну, по-моему, тут уже вопрос, ну, не возникает, да. То есть вот когда говорят, что надо модернизацию, надо слезать с нефтяной иглы, мы к этому привыкли. А вот когда ты сталкиваешься с такими цифрами, то проблема, в общем-то... острота ее становится совершенно кожей ощутима.
Я хотел еще один вопросик успеть до перерыва задать. Михаил, вот по поводу все-таки, должна ли Россия помогать европейским странам в решении долговых проблем? Вот тут Дворкович, помощник президента, сказал, что надо какие-то там акции, по-моему, испанские срочно купить, да, помочь Испании. Это что, если Россия сейчас не поможет Европейскому Союзу, то обвал будет страшный и рухнет все на Россию?
Ну, во-первых, Россия не может помочь Европейскому Союзу просто по порядку величин. Но откуда мы знаем? Может, у человека поместье в Испании или у кого-то еще, он хочет, так сказать, поддержать. Ведь то, что Россия так озабочена проблемами кипрских банков, да, это же не потому, что Кипр обвалит Евросоюз.
Но были долгие переговоры потому, что с Исландией по поводу кредита.
И тоже неизвестно, чем они кончились.
Они ничем не кончились.
Вот нет полной ясности, нет полной уверенности, это официально ничем не кончились. А с кипрскими банками, ну, кого... Кроме России волнуют эти пять банков, которые до сих пор играют очень значимую роль во всей теневой жизни российской экономики.
То есть вы намекаете, что и с Испанией там что-то нечисто?
Я допускаю, потому что с Испанией много разнообразных связей. Но, понимаете, всерьез предположить, что человек думает, что можно остановить европейский кризис вот на таком вот втором шаге после Греции, ну, я не могу. Я много всего плохого думаю про наших руководство, но не до такой же степени, черт возьми. Там какой-то проблеск мысли должен быть в этих головах.
Ну, с другой стороны, вот мы же здесь называли, я не знаю, это было, наверное, из чувства национальной гордости, что у России третий в мире золотовалютный резерв, да? Вот Китай, страна, у которой первый в мире золотовалютный резерв, осуществляет покупку тех самых бондов вот этих вот замечательных Испании, Италии и так далее, да? То есть это в какой-то степени... Ну, я понимаю, что в современном мире слово «солидарность», оно как-то слабо употребимо и всегда хочется найти подвох, но, тем не менее, вот это действие, которое, вероятно, нужно сделать.
Ну что ж, у нас время скоро выпуска новостей. Я напомню, что у нас в студии доктор экономических наук Михаил Делягин, главный редактор «Финансовой газеты» и автор «Новой газеты» Николай Вардуль. Ведет передачу Михаил Соколов. Через пару минут после новостей мы поговорим еще на те же темы со слушателями. А напомню, что в 11 октября в 10 часов программа «Время и мир» в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Янукович во вторник заявил, что приговор Юлии Тимошенко не является окончательным, так как защита экс-премьера Украины намерена его обжаловать. По словам Януковича, он понимает, что этот приговор будет препятствовать интеграции Украины с Европой. Но действующее украинское законодательство и само так называемое газовое дело достались нынешней власти в наследство от предыдущей. Европейский союз и правозащитники из Amnesty International назвали обвинительный приговор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко политически мотивированным. Москва в нем увидела антироссийский подтекст. Президент России Дмитрий Медведев лично уведомил бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости покинуть все официальные посты. В Нью-Йорке начался суд над российским бизнесменом Виктором Бутом, арестованным в США в контрабанде оружия. Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде и в ноябре 2010 года экстрадирован в США. Тверской суд Москвы во вторник отказался обязать следователя по делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве проверить показания вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и его водителя на полиграфе. Таким образом, была отклонена жалоба родственников жертв автокатастрофы в феврале 2010 года. Власти Грузии лишили гражданства миллионера Бедзину Иванишвили, который недавно заявил о готовности создать оппозиционную политическую партию, чтобы противостоять президенту Михаилу Саакашвили на парламентских выборах 2012 года. Международные аудиторы заявили, что Греция, скорее всего, в ноябре получит очередной транш финансовой помощи – 8 миллиардов евро, чтобы предотвратить дефолт.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии доктор экономических наук Михаил Делягин и главный редактор «Финансовой газеты» Николай Вардуль. Телефон 8 800 222 12. Вот-вот включим. Бесплатный телефон. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Михаил, я так понимаю, вы еще хотели что-то про европейский кризис в России.
Да, я хотел добавить про эту несчастную Испанию. Китай вкладывает деньги в Европу, в общем-то, избытки. Китай занимается модернизацией, вот то, что в эту модернизацию он вложить не может, там по разным причинам.
Инфраструктуру, например, да?
Инфраструктуру, производство, плохие долги, в конце концов, которые в итоге отовсюду вылезают. То, что он вкладывает за границей, это в общем-то, избыток.
Но он и в Россию теперь вкладывает, вот Путин там в Китае, да, они тоже там что-то в Россию собираются вложить.
7 миллиардов, да, господи.
Что? Первый, между прочим, торговый партнер России сейчас, Китай.
Ну да, и Россия имеет, по-моему, нет, нефть подорожала, так что там сальдо все получше. Но возвращаясь к Испании, у нас логика другая. Наше государство делает все, чтобы не заниматься модернизацией России, и ради этого готово выкинуть деньги куда угодно, в том числе и в Испанию. Вот эта логика понятна. Уязвимость наших так называемых международных резервов, которым мы гордимся по этому поводу, совершенно феноменальна. Я напомню, значит, за сентябрь, по-моему, у нас на 29 миллиардов сократились международные резервы, по официальным данным Банка России.
Это для удержания курса рубля то, что
вот
происходило?
Для удержания курса рубля было потрачено 9 миллиардов.
Да, да, да.
Ну, 9. А все остальное, то есть 2/3 или больше, было потрачено, это потери из-за обесценения европейских ценных бумаг. Когда вы деньги вложили в ценные бумаги, они обесценились. Потому что вкладывать эти деньги положено в надежные ценные бумаги. А у нас их вкладывали в том числе в Испанию, в Португалию, в Грецию. Конечно, очень обидно, когда обесцениваются ценные бумаги, но предположить, что мы купим еще этих мусорных ценных бумаг и тем самым остановим их в долгосрочном плане удешевления, ну, это смелое умозаключение.
Ну, давайте мы немножечко слушателей подключим к разговору. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Михаил Делягин, Николай Вардуль.
Да, здравствуйте. Ну, получается, что политика Кудриной это лучший друг Путина, так скажем, и он в команде Путина, как Путин недавно заявил, и будет в команде в его. Вот его эта политика выкупать ценные бумаги, не только Евросоюза, но и американские ценные бумаги, и все наши бывшие доходы, вот то, что сверх бюджета по цене нефти, мы все вкладывали вот в эти ценные бумаги. Теперь у нас, я так понимаю, этих доходов не остается лишних. И, конечно, политика вся эта экономическая была неверная. Ну и вот вопрос, что нужно изменить в нашей политике. И, конечно, что меня возмущает, это, обратите внимание, Путин все время говорит о будущем. Он всегда нам предвещает какие-то будущие свершения, которые, естественно, не происходят. Ну, Путину хотелось бы пожелать, чтобы он все-таки говорил хотя бы о прошлом или о состоявшемся. То есть, что он достиг и что он сделал. Ну, похвастаться, я так понимаю, особо нечем.
Вот. Так, Николай, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, вот тут мы с Михаилом, конечно, разойдемся во мнениях, потому что, когда говорят, что надо было вкладывать деньги не в кубышку, а вот в те или иные проекты, ну, это Михаил не говорил, это говорил, например, Борис Титов, то у меня всегда возникает ощущение, что вот если эту линию проводить до конца, то тогда у нас получается, что мы строим не рыночную экономику, а хотелось бы все-таки, чтобы мы строили ее, а некое государство-корпорацию.
Так оно и есть, значит,
ну, я понимаю, но я согласен, что оно есть.
Госкорпорации.
Нет, я имел в виду вот общество. Общество мы строим, государство-корпорация, вот в целом, да?
Ну, мечта Муссолини, да.
Это ты сказал, да. Вот я бы не хотел жить в таком обществе, и поэтому, когда говорят, что государство должно оценивать инвестиционные проекты и не только гарантии предоставлять, но и непосредственно в них участвовать, по-моему, это уже вот путаница в том, чем должно и чем не должно заниматься государство. По поводу американских бумаг, куда вкладывался в том числе и наш Минфин. Понимаете, вот я приведу такой пример из «Преступления и наказания». Там был такой персонаж, его звали Иван Мармеладов. Его дочка Соня, она известна гораздо больше. Тем не менее, вот у Ивана Мармеладова есть замечательная фраза. А куда идти, когда человеку некуда больше идти? То есть вот эти вот казначейские американские бумаги – это тот инструмент, куда капитал уходит, когда он хочет самосохраниться и не видит других более эффективных валют. То есть это не потому, что вот товарищ Кудрин проложил туда маршрут, а потому что вот капиталу любому есть вот настоящая тихая гавань, вот она такая, какая она есть. Она, конечно, не самая, может быть, глубокая, не самая спокойная, но лучше... Нет, это как-то демократия, то есть, которая ужасная штука, но лучше люди не придумали. Вот лучше бумаг по надежности американского казначейства пока не придумали, поэтому туда капитал и идет.
Михаил.
Ну, просто по пунктам. Я хотел бы вот Ивану Мармеладову и его дочке перейти, вернуться на рельсы экономики, но не могу перед этим не отметить, что я тоже категорически не хочу жить в государстве-корпорации. Но нас с Николаем никто не спрашивает. Мы в этом государстве живем. Корпорация построена...
Вы на выборы можете пойти. Даже проголосовать против, кажется.
Я понимаю, что я похож на идиота, но неужели до такой степени? Какая разница, как вы будете голосовать на выборах с этой системой подсчета голосов, многократно уже раскрытой? Вот. Так что государство, корпорация построена. И
зачем
никто по этому способу никого не спрашивает. Значит, дальше. Я прекрасно согласен, что частный капитал, действительно, он идет, он думает, куда ему деться и так далее. Он подчиняется воле рынка. Только маленькая поправочка.
Он, по-моему, из России
деньги
идет.
Федерального бюджета – это не частный капитал. Государственный капитал. Это не Иван Мармеладов, который там, ну куда же идти, когда некуда больше идти?
Ну и куда
это
же
не деньги,
идти?
Это не деньги Минфина, это деньги налогоплательщиков.
Хорошо, и куда же мы идти?
Это
куда?
Наши с вами деньги.
Николай, я тут ехал по дороге из Петербурга в Москву, да. Я вам должен сказать. Я за 10 лет проезжаю периодически по этой дороге, и каждый раз поражаюсь, что принципиальных изменений я не вижу.
Значит, государственный капитал. Это не любой капитал, нечестно, он должен служить обществу. Это не деньги Минфина, это не деньги каких-то частников, это деньги налогоплательщиков, деньги граждан страны. Если правительство принимает принципиальное решение отказа от модернизации, и пусть там товарищ Медведев говорит все, что ему взбредет в голову, тогда да. Тогда деньги девать некуда, не, давайте мы их куда-нибудь закопаем. Сейчас я договорю.
Пафос чуть-чуть.
Сейчас я договорю. Нет, это пафос, потому что никогда раньше у Российской Федерации
таких денег не может забыть, что он был лидером партии «Родина. Здравый смысл».
Запрещенный удар, я подумаю, чем ответить. Так вот.
А я пока, может, скажу что-нибудь.
Я сейчас договорю, потому что вы сказали, а я просто вам отвечаю по пунктам, если вы заметите. Значит, дальше. Есть страна, которая занимается модернизацией себя, вкладывает в инфраструктуру, не только. У нее много плохих долгов, у нее много проблем. Но когда был кризис 2008 года, китайские экономисты при мне рвали на себе волосы и кричали: «Мы не знаем, как, что делать и как быть». У них экономический рост упал примерно с 11 до примерно 8%. Он продолжился. Потому что они свои резервы вкладывали в экономику. А Российская Федерация, руководство Российской Федерации, предпочитало их замораживать любыми доступными средствами.
Михаил, ну, вообще есть пример, конечно, и Польша, я согласен. В Евросоюзе есть пример Польши, где производительная экономика развивалась, и она легче...
Ну, там еще все-таки девальвация злотого была. Извините, единственный рост во всей Европе 1% был.
Можно слово в защиту павших?
Да.
Это кто это у нас упал? Упал, простите. Защиту Российской Федерации?
Упал, ты сидишь на месте. Я имею в виду Алексея Леонидовича. Значит,
он
вот смотрите. Вот смотрите. Значит, есть такая вещь, как инфляция. Да? Вот давайте сосредоточимся на том, что главная цель политики, которая проводилась Кудриным, это не замораживание, это не кубышки, это борьба с инфляцией. Давайте предположим, что мы такую борьбу не проводим или проводим слабее. Что у нас возникает? У нас возникает ситуация, когда при высокой инфляции невозможно эффективно вкладывать деньги.
А сейчас возможно?
Спокойно, спокойно. Значит, с ней надо бороться. Вот я что хочу сказать. Я отвечаю по пункту одному, всего одному. Значит, если инфляция высока, значит, деньги нельзя эффективно вкладывать, значит, они уже тем самым выталкиваются из правового юридического поля. Понимаете? То есть в этом случае развивается в большей степени, чем при любом другом, теневая экономика. В большей степени, чем при любом другом, развивается коррупция. Высокая инфляция снижает эффективность любых управленческих решений. В пользу народа, против народа, как угодно. Давайте вспомним такого человека, которого зовут Пол Кругман. Это Нобелевский лауреат по экономике, одно из самых известных медийных лиц среди этой когорты, потому что он, вот чем он мне особенно дорог, ведет колонки в «Нью-Йорк Таймс». Так вот, он утверждает, что логика американской экономической политики была такой. До 80-х годов прошлого века главная цель – это усмирение инфляции. После этого открылись кредитные шлюзы, ускорился рост, и потом возникла долговая экономика, и вот теперешний кризис. Это нормальное движение экономики. Решается одна проблема, мы сталкиваемся с другой. По-другому не бывает. Я хочу сказать, что мы, Россия, я имею в виду, тоже должна была пройти эти фазы. Прошу. Усмирить инфляцию, и потом уже на другой основе более эффективно регулировать экономику.
Можно теперь мы...
Я коротко
только
отвечу.
Давайте не будем каждый раз по пунктам, а?
Нет, извините, потому что вы сказали...
Я всего по одному пункту.
Значит,
отвечал.
Нет, я отвечал вам. Я ответил не на все ваши пункты, которые вы здесь успели рассказать.
Я вообще только по одному пункту.
Значит, цель неверна, потому что страна существует не ради снижения инфляции. Угу. Страна существует для решения совершенно других задач.
А инфляция – это налог на бедных.
В частности, модернизация. В частности, для... ничего, и можно доплачивать потом, так сказать, отдельно.
Не бывает модернизации бывает. В условиях высокой инфляции.
Бывает.
Не бывает.
Модернизация Израиля.
Не
есть
бывает.
Такое государство, забавно.
Не бывает.
А нацистская Германия тоже.
И второе.
Ну, такая может
и
быть.
Второе.
Такая модернизация.
И второе. Вы знаете, лечить высокую инфляцию монетарными методами, это примерно то же самое, что лечить перелом руки аспирином. У нас
Но
инфляция...
Это спорное. Вопрос,
это
мы
не
будем
спорное.
В него углубляться.
Мы
да.
будем в него углубляться, потому что ну, у нас вот. Инфляция вызвана не тем, да. что у пенсионеров слишком много денег.
А тем,
у нас инфляция, у нас инфляция вызвана не тем, что какие-то дети еще не умирают от рака.
У нас инфляция, как и везде, вызвана рядом причин, да, и среди них монетарный
преступник. Если вы в условиях абсолютного и тотального произвола монополии да. коррупции да. пытаетесь бороться с инфляцией,
я же не говорю,
ограничение,
не надо,
ограничением расходов бюджета,
от борьбы с
то у вас ничего не получается.
Понимаете,
мы говорим о конкретной политике господина
так,
Кудрина.
Он не
вы оправдываете принципиально. Отказ российского правительства
мандата.
От модернизации.
Это выходило из его. Давайте не будем требовать от него, чтобы он реализовал программу Грефа, условно говоря, в полном объеме.
Он тем более, что он не уже мог. Не министр. Пожалуйста, еще один вопрос. Видите, как подбросили нам хорошо. Андрей да. из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир понял в последнее время, что экономика глобальная, и страны друг без друга, и континенты не могут выжить. Вот, если мы смотрим, исходя из позиции, что экономика всего мира в основном зависит от американской экономики, что я имею в виду, в том, что экономика Америки вытащит, развивая все экономики всего мира, то проблема Америки в невыплате американского внешнего долга настолько велика, что если еще раз случится такая ситуация, которая была буквально пару месяцев назад, эту проблему, кстати, можно решить.
Нет, Андрей, вы знаете, что... это уже не вопрос, а не очень ясно сформулированное мнение.
Что фраза о том, что экономика Америки вытащит неразвитые страны, звучит примерно так, как вот олигарх хороший парень, он, значит, себе деньги награбил, давайте его выберем куда-нибудь, чтобы он награбил деньги для нас тоже.
Не, а там логика другая была всегда, что раз он уже разбогател, то он не будет воровать, став государственным чиновником. Бывает по-всякому, бывает.
Здесь есть две мысли. Значит, первая, которую изложил Михаил, это она заключается в том, что ситуация такова, что в 2008 году действительно мировую экономику вытягивали отнюдь не Соединенные Штаты, а скорее Китай, это одно. А второе, что в условиях глобальной экономики, глобальной финансовой экономики, все-таки главный регулятор экономики, да, это ФРС. Тут да, ничего не поделаешь.
Да, вот только те... регулятор, который... Да. Функция регулятора и главного, игрока совмещены.
Давайте будем более краткими. Хорошо. Значит, Северодвинска, человек на сайт написал, Помор. Насколько правы те экономисты, которые предрекают обвал рубля после окончания выборного цикла, то есть весной следующего года? Михаил?
Думаю, что не правы, потому что весной у нас все неплохо. То есть каких-то гадостей можно ждать, там, как обычно, с августа месяца. До этого... Я думаю, что все-таки все будет нормально.
Так, Николай.
Ну, я не, вот терпеть не могу по месяцам что-нибудь предсказывать.
Ну, на следующий год.
Да, но, в общем-то, тенденция к тому, что рубль будет продолжать падать, по-моему, совершенно четкая.
Когда... Сегодня укрепился.
Не, ну подожди, тенденция. Последние, я же не говорю про последние. Ну, хорошо, хорошо. Но вот тенденция у него, естественно, к падению.
Кратко или долгосрочно? Потому что в перспективе-то ему ничего не светит, понятно?
В перспективе ему ничего не светит. Ну, вот по месяцам, ну, ей-богу, не могу сказать. Ну, не исключают того, что, в общем, трудности начнутся раньше августа.
Да, Вадим из Калининграда. Складывается впечатление, что власть придержащих, нет никакого ощущения кризиса, они не думают... на нормальных людях, у них в кабинетах, квартирах, на банковских счетах все складывается в нужное управление, так что какой кризис? Вот как бы такое обыденное мнение.
Логично, логично.
То есть все в порядке, да?
У них кризиса нет и не будет.
Давайте еще Яков из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Я очень рад вас слышать. У вас было великолепное интервью в начале года на канале «Совершенно секретно». У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вы тогда сказали о том, что еще раньше, чем в 2017 году, которая власть боится, в 2013-2014 будут социальные волнения, и переименование Метростроевска из Метростроевска будет самым невинным, советским, значит, будет социалистические волнения, просто социалистические. Так вот вопрос. Про минувшие 10 месяцев приближают это с вашей точки зрения? Вопрос второй. Как вы считаете, гражданин Путин будет ли неким анестезиологом, учитывая непопулярные реформы, которые грозят стране, сможет ли он сделать то, отменить все самые непопулярные шаги, которые сделал товарищ Медведев. То бишь, переименование милиции обратно в милицию, отмена часовых поясов перетасовки. Вот. И третье, окончательный переход на летнее время. То есть то, что народ... То есть, вот,
Яков, мы вас поняли. Тут, кстати, еще один социалист пишет, что не надо спасать нынешний самоедский строй. Чем больнее жареный петух клюнет наш электорат, тем быстрее он заставит власть отказаться от последующих Гайдара Чубайсовского идиотизма и свергнет эту власть, установит социалистический строй с национальной спецификой. Пусть сильнее грянет кризис, пишет Александр Михайлов.
Ну, нашим людям вообще свойственно самопожертвование, причем в крайних формах. Только не надо забывать, что жареный петух будет клевать не тех, кто сидит, живет в Кремле, а тех, кто живет в Южном Буту, в первую очередь. Значит, насчет преобразования Медведева, я искренне изумился, какие такие решения принимал Медведев.
Но нам перечислили.
Смею вас заверить, что если у нас отменят...
А 6 лет.
Да, смею вас заверить, что если у нас... лампочки Леонида Ильича заменит обратно на лампочки Владимира Ильича, то на экономическую динамику в целом это окажет такое же малое влияние, как и переименование полиции. 6 лет...
Владимира Путина.
Да, это подарок, но я думаю, что он и спрашивал высочайшего разрешения, прежде чем это сделать. Значит, за эти 10 месяцев, хотя это 10 месяцев были очень плохими с точки зрения конъюнктуры и всего остального, я думаю, что они показали, что запас, в очередной раз показали, что запас прочности у этой системы выше, чем я думал. Потому что, чтоб мы там не говорили о продаже, так сказать, дорогих товаров типа машин и прочего, действительно, экономическая конъюнктура ухудшается, это чувствуют люди. Масштабы коррупции растут. Фраза, что последние 2 года воруют, как в последний день, она не вызывает уже никаких эмоций ни у кого. Это типа трава зеленая, причем именно в этой формулировке, именно последние 2 года. Действительно, растет доля людей, которые вышли из парадигмы выживания и которые задумываются о том, что происходит, тоже фактор дестабилизирующий очень, очень мощный. Но при всем этом мы видим некоторые внутренние ресурсы стабильности. То есть эта система поживет. Я не думаю, чтобы она дожила до чемпионата мира по футболу, потому что есть магия цифр, которая влияет на общественное сознание. Но вот однозначно говорить там 13-14 год я сейчас не могу. У нас будут проблемы осенью 2012 года, потому что люди придут в школу и увидят, придут в больницу, увидят плоды начавшейся реформы бюджетной сферы, а закон об этом уже принят. Люди увидят, что с 1 июля мы по некоторым частям коммуналки, а с 1 января 2013 года, наверное, уже по всем частям коммуналки, будем платить не только абсурдно завышенные издержки, но еще нормативную прибыль инвесторов на эти абсурдно завышенные издержки. Мы увидим новый стандарт образования и многих других ужасных вещей, но эта система имеет, к сожалению, запас прочности или к счастью.
Так Путин анестезиолог? Николай.
Путин был анестезиологом, когда у нас вот за 10 лет, которые закончились в 2008 году, среднегодовая цена нефти выросла примерно с 20 до 140 долларов. Вот при таком росте, даже я сейчас не говорю об абсолютных величинах, при темпе роста, конечно, можно обеспечить любую анестезию, да? Но я думаю, все согласны с тем, что какими бы ни были абсолютные значения нефти, вот цены нефти, это я не берусь прогнозировать, но темпа такого не будет никогда. А российская экономика зависит не столько, в том числе, конечно, и от величины цены, но еще в большей мере от темпа роста.
Как велосипед.
Так вот, такой анестезии у нас уже больше не будет, кто бы там ни был. Путин, Михаил, все равно.
Нас тут возвращает письмо. Целый день критикуют Кудрина, а ведь он правильно говорит, зачем нам такая армия? У нас народ умирает, пишет НЕ тут подписано. Ну, вот я к этому страшному слову для Телягина Михаила и фамилии, точнее, Алексей Кудрин. Ведь как, вот плохо, что он сейчас выступает за то, чтобы уменьшать или, по крайней мере, не увеличивать бюджетные расходы на так называемую
абсолютно
национальную оборону,
выступает.
Да, и...
Только он перед этим дал добро на беспрецедентное увеличение этих расходов, насколько можно...
И судить? Ушел в отставку.
Нет, он сначала дал добро, а потом стал возмущаться собственным решением.
Слушайте, плохо, что он стал возмущаться?
Нет, это хорошо. Плохо, что сначала он дал добро.
Но это, какая разница?
Это напоминает господина Миронова.
Бюджет еще не утвержден.
Слушайте, это в прошлые годы что он делал? Что-то другое, что ли, делал?
Слушайте, ну вот то, что мы видим
это
сейчас...
Напоминает это напоминает господина Миронова, который сначала в качестве спикера обеспечил принятие закона, а потом выступал против.
Михаил Геннадьевич, ну такого еще не было. Смотрите, ведь действительно, расходы на оборону составят почти 19% расходов бюджета, на полицию вырастут в 2,3 раза, на внутренние войска в 1,7 раза, там на пропаганду тоже вырастут, зато расходы на образование сократятся, в том числе расходы на школы, техникумы, вот, и соотношение, вот что меня потрясло, я сегодня посмотрел публикацию в «Ведомостях», действительно очень такую ясную, да, ракеты вместо парт, там же четко сказано, что расходы на оборону в России составляют где-то 3% ВВП, то есть в полтора раза больше, чем на образование и здравоохранение, а в Соединенных Штатах расходы вот на то же самое, то есть на образование и здравоохранение, в 3 раза больше, чем военный бюджет. Но понимаете, какая там модернизация, если вот эту тенденцию хотят сохранить и усилить?
Нет, это все правильно, только я
хочу... А вы против Кудрина?
Нет, знаете, если кто-то одна... Если человек мне не нравится, я никогда... И он процитирует, что 2 же 2, 4, я не буду возражать против этого. Но только эта тенденция была заложена несколько лет назад. И тогда у Кудрина не было ни малейшего эписка. Сейчас я договорю.
Идея 20 триллионов появилась не несколько лет назад.
20 триллионов появилась не несколько лет назад.
Медведи.
Но еще в прошлом году у нас второй после финансовых спекуляций наиболее быстрорастущая статья расходов была именно так называемая национальная оборона. Только не ракеты вместо парт, это, так сказать, некоторое легкое привлечение, а воровство, с моей точки зрения, на ракетах вместо воровства на партах. Потому что у нас расходы на национальную оборону резко растут, а обороноспособность столь же резко падает.
Николай,
ну да, вот понимаете... Действительно, в бюджет, который сейчас будет рассматривать Дума, там заложены вообще чудовищные вещи, если посмотреть по темпам. Да, там получается так, вот Михаил здесь совершенно прав, что темпы расходов на ЖКХ, на образование падают, причем существенно падают за эти 3 года, а при этом на вот все эти силовые расходы, причем там же есть и скрытая часть, Вот вы говорили о 3%, по-моему, там гораздо больше на самом деле доля вот всех расходов на силовые.
Национальной экономики, да, да, в исследованиях, да, сидит много.
Да, вкусных, так что, так что вот действительно получается так, что перед нами кризис, мы вот это расходование средств лучше, чем вложение в бумаги казначейства США, я вот, честно говоря, сомневаюсь. И что касается позиции Кудрина, ну, давайте вспомним, он же говорил, что собирался уходить в феврале. Но была создана такая обстановка, что он не смог этого сделать.
Наши чиновники что только не наговорят.
Ну, будем доброжелательны, Михаил. Мне кажется, что все-таки это очень важный момент, понимаете. Сегодня как раз от Кремля было заявлено, что господину Кудрину не найдется места ни в каком новом правительстве после выборов с его позицией. Вот как вы это объясните? Ведь получается, что критика Кудрина оттуда свыше, она ужесточается. Он уже скоро будет, извините, каким-нибудь объектом расследования, а вас позовут какую-нибудь комиссию, вот, разоблачать, значит, вложение в американские ценные... вложение в американские ценные бумаги, Михаил.
Как же будет фамилия нового Маккарти? Неужели Сурков? Я не знаю, но в Кремле много башен, на Старой площади много подъездов, и война, скажем так, условно-либерального клана с условно-силовым продолжается, несмотря на то, что Медведев, насколько я понимаю, своих коллег, в общем-то, отчасти сдал. И Медведев просто обиделся на Кудрина. Я правда не понимаю, за что. Кудрин сказал простые слова, которые, в общем, вполне соответствовали действительности. Сказал это публично, но все, кому он сказал, все понимали, что происходит. Вот, так что это какая-то личная обида. Я думаю, что его будут гнобить до тех пор, пока, так сказать, люди из Медведева, 6 или все 7, не уйдут вместе с Медведевым. Когда произойдет рокировочка, Кудрин вернется на сладкое место уже в ореоле народного героя и борца с режимом.
Ну, вот здесь у меня есть два соображения. Здесь мы уже погружаемся в сферу конспирологии.
Да, это чистого рода догадки, да, безусловно, это
вот
не факт.
У меня есть две мысли на эту тему. Насколько я знаю вот находчивость и чувство юмора Владимира Владимировича Путина, я не исключаю того, что Кудрин может быть назначен председателем Центрального банка.
Да.
Это был бы прекрасно. Красный ход вот полностью в его стилистике, потому что он не в правительстве, он в команде, все сходится.
Все чисто.
И это щелчок по носу Медведева, такой звучный.
И Игнатьев еще очень честный человек, председатель Банка России, лично честный. Да. Поэтому,
по-моему,
чужероден этой системе.
И второй момент. В принципе, ну вот Михаил был советником этих людей, он знает лучше, но, на мой взгляд, в нашей стране премьер по 6 лет, и тем более по 12, сидеть точно не может.
Никогда в жизни.
Значит, игра еще не сделана.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были доктор экономических наук Михаил Делягин и главный редактор финансовой газеты Николай Вартуль. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня, как обычно, вот-вот подведет Андрей Шары и, конечно, Дело Тимошенко в центре внимания.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Человек, который знает правду о Байкал Финанс Групп.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Сергей Зверев. Дмитрий Медведев. Хромая утка или утка на взлете?
В блогах «Свободы».
Марина Салье. О мирном расставании с Владимиром Путиным.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».